квартира 44 на Полянке. Большой город устроил акцию, когда инвалиды-колясочники и здоровые люди собрались вместе и проделали путь от метро Кутузовская до метро Киевская. Я правильно излагаю, Екатерина?
Да-да.
Екатерина Крангаус, заместитель главного редактора журнала «Большой город», участвовала в этой акции, буквально ее организовывала. Люди попытались совершить обычные действия. Зайти в магазин, зайти в аптеку, посидеть в кафе. Что из этого вышло, мы сегодня будем обсуждать с участниками и наблюдателями этой акции. За нашим столом журналист-экономист Ирина Ясина, член президентского совета по гражданскому обществу и правам человека, поэт и критик Григорий Дашевский, сотрудник издательского дома «Коммерсант», инвалид первой группы. Екатерина Крангаус, заместитель главного редактора журнала «Большой город», известный кинорежиссер Иван Дыховичный, журналист Николай Клеменюк, сотрудник проекта «СНОП». К нам присоединится поэт и критик Лев Рубинштейн. Ну, давайте для начала мы послушаем Алексея Морозова. Он юрист, инвалид, колясочник, который участвовал в этой акции. Леш просто в Петербурге, поэтому он не смог к нам присоединиться. Но вот моя коллега Лиля Пальвельева поговорила с ним, вот, собственно, на Кутузовском проспекте непосредственно.
Ну, в Москве ситуация на самом деле ужасная. Как правило, вы не можете проехать вдоль просто одной улицы. Есть ситуации здесь, в городе, когда вы можете проехать только до ближайшего перекрестка и там упереться в совершенно неприспособленный пандус. Или просто его отсутствие. Или с одной стороны пешеходного перехода есть пандус, с другой стороны его нет. Я много по городу не езжу, именно по этой причине. Я сажусь в машину и еду до конкретной точки, где я знаю, есть доступ. А вот так, чтобы прогуляться по городу, это гигантская проблема. Ну, там совершенно недавно случай, просто вспоминаю. Приезжал папа мой из Питера сюда, и мы с ним попробовали прогуляться по Тверской улице. Мы дошли от охотного ряда до мэрии, и просто поняли, что прогулка начинает быть уже слишком напряженной, потому что пандусов нету, там, где они есть, они ужасно неудобные, дорога вся в кочках, в ямках каких-то и так далее. И, в общем, мы поняли, что нужно выбирать другой маршрут, где-то искать, либо просто по-другому проводить время.
Алексей, что такое неудобный пандус, объясните?
Это пандус, который сделан не вровень с землей. То есть для того, чтобы, скажем, вам заехать с проезжей части на тротуар, вам необходимо приложить огромные усилия, чтобы там преодолеть, скажем, там 5-сантиметровый или 2-сантиметровый, ну, такой порожек, скажем. А я в Лондоне до этого жил какое-то там время довольно долгое. Там повсюду все это сделано вровень с землей. И ситуация, когда с одной стороны перехода вы увидите пандус, с другой стороны его не увидите, она там исключительно редка. Другая проблема – это неприспособленность городского транспорта для инвалидов. А зачастую вы можете видеть какие-то автобусы, которые приспособлены, но информации о них очень мало. И так рассчитать маршрут, чтобы вы понимали, как вы можете доехать от точки А до точки Б, используя только автобусы, которые приспособлены, ну, зачастую это просто невозможно сделать. Я общественным транспортом вообще не пользуюсь, не рискую пользоваться. И в том числе из-за того, что я не уверен в том, что, будя на остановке на какой-нибудь, я не упрусь какие-нибудь там высокие пороги, отсутствие рамп и так далее. Для того, чтобы как бы решить проблему, это попытаться, по крайней мере, решать эту проблему, я основал в «Живом журнале» такой комьюнити, который называется «Доступ есть», куда я попросил юзеров ЖЖ скидывать информацию о местах, которые доступны в Москве. Потому что такой информации тоже просто катастрофически не хватает. А там кафе, магазины, торговые центры, кинотеатры и так далее. Мы там пытаемся эту информацию свести воедино и поделиться ею с окружающими. Вот вы знаете, вот мы сейчас стоим около кафе, одной из известных сетей, кофеин московской. Я просто вижу, как бы, насколько здесь все сделано неудобно. А фактически, чтобы сделать это удобным, это буквально там минимальные приспособления. Просто сделать маленький скат. Я, например, в кафе не могу зайти здесь. Даже в уличное кафе.
Это был рассказ Алексея Морозова. А теперь разговор с Натальей Бахматовой. Наталья – чемпионка России по теннису на колясках. И сегодня она не смогла к нам присоединиться, потому что она просто уехала в Милан на соревнования. Вот скажите, вы чемпионка России по теннису на колясках. Что сложнее, играть в теннис на колясках или было передвигаться по улице?
Во всем есть свои сложности. В теннисе одни сложности, на улице другие. Но, конечно, когда мы играем в теннис, у нас на корте нет бордюров. И поэтому по корту на коляске двигаться, конечно, проще. А когда выходишь в город, везде бордюры, лестницы, отсутствие пандусов. Даже наши власти сейчас пытаются там якобы сделать. И деньги на это выделяются, и даже они тратятся. Но, как показывает опыт, что они тратятся впустую.
Как часто вы выходите на улицу? Как часто вы выходите в город?
Ну, почти каждый день.
Вы каждый день встречаетесь с этими ежедневными препятствиями?
Конечно.
Как вы их обходите, Наталья?
Ну, у меня уже большой опыт езды на коляске. я уже знаю места. Допустим, если в магазин, то я знаю, где есть магазины, где либо мало ступенек, либо есть пандус, либо если этот магазин с домом рядом, там меня уже продавцы знают, иногда мне даже не приходится заходить, ко мне просто выходят, и я говорю все, что мне нужно, мне выносят сумки. Я оплачиваю, мне приносят сдачу. Также со сберкассами и с аптеками я уже знаю, где в наших районах есть такие, куда можно более-менее зайти.
А вы в каком районе живете?
Я живу в районе Южное Бутово. Этот район новый, и он строится с учетом того, что здесь будут жить инвалиды, и на колясках в том числе. Даже в некоторых домах есть отдельные квартиры с отдельным входом. С улицы имеет свой отдельный вход, заходит в квартиру, там у него установлен подъемник уже в квартире, специально спроектированные квартиры с большими дверными проемами, санузлы оборудованные. Но сам район, он очень недоступен для нас. И сейчас мы боремся, писали и в управу, и в префектуру, но пока ничего не изменилось. Даже социально значимые объекты, да, такие как почта, управа, отдел субсидий, пенсионный фонд, фотографии, человек на коляске просто войти не может.
А метро вы можете пользоваться?
Ну, лично я могу. Но на самом деле метро у нас очень недоступное. Даже вот у нас же, опять же, в Южном Бутово строили открытую ветку метро, так называемое легкое метро, и даже предусмотрели лифты, чтобы на них можно было подняться до платформы, там пересесть. Но на переходе между станциями с нашей ветки метро на основную ветку, на бульвар Дмитрия Донского, там не предусмотрели не то, что там подъемников и лифтов, даже эскалатора никакого не поставили, а сделали обычные ступеньки. А как же тогда переходить-то? Или получается, что мы здесь живем как в резервации, и дальше нам нет выезда, мы можем кататься только вот по Южному Бутову на метро эти 5 станций туда и обратно.
Ну, вот это был рассказ Натальи Бахмутовой о том, как она себя чувствует на улицах Москвы. Я бы хотела спросить у вас о ваших впечатлениях от этой акции. Может быть, Иван Дыховичный? Вот что вы чувствовали, сидя в коляске?
Во-первых, меня поразило абсолютное безразличие.
Окружающих?
Да, меня это поразило. Я просто езжу на машине, близко не общаюсь с людьми, но это, в общем, главная улица города.
Ну, Кутузский проспект,
да? Да, это не какой-то отдаленный район. Меня поразило, что ни у кого из людей не было сочувствия к этим людям, какого-то разделенности. Все понимают, что в жизни бывает разное. Ни один человек не избавлен от того, что он может стать инвалидом, больным человеком. И вообще, мне кажется, что общество определяется по тому, как они сочувствуют людям. Вот меня поразило это. Я был очень смущен этим, даже очень расстроен, я бы сказал.
Иван Владимирович, вы имеете в виду, что никто не подошел, не поинтересовался?
Нет, даже скорее отворачивались, не хотели видеть это. Было такое даже презрение. Милиция, когда мы подъехали, там попросили, чтобы нас перевели через дорогу. Они сказали, что это правительственная трасса. Но функция правительства нам помогать. И они должны участвовать в нашей жизни. Не скажу больше. Вот. Меня это сразило. Молодой человек такой, плотного здоровья. Спортсмен такой, милиционер. Сказал, что вы, не можете здесь переехать улицу? Ну, конечно, может быть, я наивный человек, но я, в общем, прожил большую жизнь и видел разных. Я помню, что послевоенные годы, ну, такие 50-е годы, к инвалидам было намного лучше отношение. Их было просто больше, много инвалидов просто после войны. Вообще у нас страна такая, много было войн, много было коллег, много было, вы понимаете, брошенных людей.
Иван Дыхович, спасибо. Ирина Ясина передвигается на коляске уже несколько лет, но при этом Ира не является официально инвалидом.
Ну, я не инвалид официально, как ты правильно сказал, потому что попасть в наш, как это называется, в ТЭК, там, где освидетельствуют инвалидов, очень сложно, там много ступенек. Я, честно говоря, не хожу туда принципиально, потому что, если я инвалид, так мне все-таки нужен доступ, какой-то пандус и так далее. Это первое. Второе, меня абсолютно оскорбляет то, что я должна проходить пересвидетельствование каждый год, хотя про мою болезнь в медицинской энциклопедии написано слово «неизлечимо». Ну, а поскольку пенсия настолько мизерная, что все равно жить на нее нельзя, а я, слава богу, нормально зарабатываю своим журналистским трудом, то я и решила послать это все дело на 3 веселые буквы. Вот. А в этой акции я приняла участие, в отличие от Ивана, с большим даже духовным подъемом, потому что мне же не привыкать, я это все делаю каждый день, и для меня никаких новостей нет. Более того, вот я хочу даже сказать, что вы знаете, Иван, наверное, из-за того, что нас было много, и выглядели мы довольно весело, а люди к нам и не подходили, не предлагали помощь, потому что, когда я оказываюсь на улице одна или с моим помощником, который не может справиться с тем или иным препятствием, 99 случаев из 100 подходят, люди предлагают помощь. Yeah. То есть никто не отворачивается, особенно в Москве. Я, надо сказать, в стране езжу. Вот в Иркутске была, и в Воронеже, и в Питере. Но везде примерно одинаковая ситуация. В Москве вообще лучше. Почему-то проще. Хотя, в общем, сравнивать минус один и минус два, это все равно ниже нуля. Все равно ужасно. Такие мои впечатления. Но вообще мы молодцы.
Молодцы. Ирина Ясина. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Инвалиды в большом городе». Мы обсуждаем акцию, проведенную журналом «Большой город». Здоровые люди, инвалиды-колясочники передвигались вместе от метро Кутузовская до метро Киевская. Екатерина Крангаус.
С точки зрения того, как прошла эта акция, мне кажется, она прошла так, как мы ее задумали, и еще лучше, потому что они все рассказывают, ее показали по телевизору, и о ней мы сейчас говорим здесь. Почему мы ее придумали именно так сделать? Для того было несколько причин, которые, мне кажется, очень важны в решении любого рода социальных проблем. Во-первых, почему мы хотели ее сделать легкой и как бы такой прогулочной, не тяжелой в смысле эмоций? Потому что мне кажется, что как-то любой разговор о социальных проблемах строится таким образом, что у здорового человека он вызывает нездоровое чувство вины. Совершенно беспомощная и парализующая твою волю, потому что ты понимаешь, что вот все так ужасно и ничего невозможно сделать. И это не приводит к тому, что люди задумываются и решают проблемы. Скорее, они пытаются отгородиться и как-то еще больше вытеснить такого рода проблемы из своей какой-то привычной жизни и привычных мыслей. Мы взяли такой кусок, как именно доступность уличных заведений. Один кусок проблемы, небольшой, да, и он решаем какими-то не очень сложными методами, да, это какое-то количество асфальта и какое-то количество цемента, поручней, и, в общем, просто задумывание,
мысли,
задумывание об этом на ранних стадиях строительства и открытия заведений. Вторая часть – это как бы восприятие проблемы как своей. Очевидно, человек так устроен, что, в общем, все, что не твоя проблема, это не твоя проблема. И то, что мы попросили известных людей сесть на коляски, это такая попытка приблизить лицо этой проблеме к тебе. Этих людей ты видишь часто, и вот ты их видишь теперь в такой ситуации. Третье очень важное, да, что мы как-то все время пытаемся говорить про то, что надо быть искренним, надо искренне сопереживать. Многие люди не могут искренне сопереживать проблем, которых не касаются. И в этом смысле, мне кажется, что люди, которые согласились с нами поехать, мы очень благодарны, просто потому, что, значит, если ты не можешь искренне сопереживать, да, сопереживай неискренне, окей, лицемерь и фальшив. Делай вид, что тебя заботит эта проблема, потому что это важнее, чем искренне говорить, что менять не вам. То, что огромное количество прессы пришло, говорит о том, что они готовы неискренне этому сопереживать, потому что, в общем, в обычные дни они об этом не думают, и только в таком эпатажно-попсовом немножко виде они готовы про это рассказывать, потому что это им интересно.
Екатерина Крангаус, спасибо. Николай Клеменюк.
Это проблема, которая касается всех. Собственно, она не просто касается всех, она всегда есть, да, это не что-то отдельное. Инвалидная коляска, она как тюрьма и как с ума, она может случиться с каждым человеком. В принципе, сказать, думать об этом, это значит думать о себе. С другой стороны, вот что стало видно во время этой акции, во время этой прогулки, это то, что усилия, которые нужно приложить, чтобы сделать город человеческим, абсолютно минимальны и доступны каждому человеку. Если ты устанавливаешь банкомат, ты, банк, устанавливаешь банкомат в стене здания. Ты его можешь установить на 20 сантиметров ниже, тебе не требуется потратить ни копейки дополнительных денег, тебе не требуется для этого абсолютно ничего. Ты просто должен об этом подумать. Или когда ты строишь новый тротуар, тебе тоже не нужно ничего, потратить ни одной лишней копейки. И так далее, и так далее, и так далее. Мы видели несколько магазинов, которые оказались случайно доступно. Было явно, что это не задумывалось на стадии проекта. Это был там дорогой бутик обуви и два очень хороших винных магазина с продуманными красивыми интерьерами и так далее. Это тоже показывает, что доступность и там дизайн самого, так сказать, дорогого и высокого уровня – вещи абсолютно совместимы.
Леша Мороз не случайно привел в пример Англию, где дизайн высочайшего уровня и где условия для существования инвалидов в городе, наверное, самые комфортные в мире.
Да, и еще одна вещь. Я во время этой прогулки имел довольно удивительную беседу с одной из участниц. Она была здоровая девушка. Она автоматически считает, что инвалиды – это какая-то, ну вот, социально пораженная категория бедных людей, которых главное место – это собес. И это просто потрясающе. Да? Там, то, что, так сказать, инвалидность может случиться с любым там самым успешным и состоятельным человеком, мы-то это даже не говорим. С нами был Леша Морозов, который ограничен в возможностях с рождения и который там при этом делает блестящую юридическую карьеру, и абсолютно его работодателю неинтересно, может или не может он играть в футбол. Он, так сказать, прекрасный юрист и приобретение для своей фирмы. И таких приобретений везде у каждого работодателя может быть очень много. Просто если работодатель там секундочку подумает о том, что в офисе должен быть там пандус и лифт, все, точка. Какие-то налоговые льготы, которые из этого вытекают, я даже и не говорю.
Николай Кременюк, спасибо. Ирина Ясина.
Я хотела влезть в разговор о том, как мало денег нужно на приспособление города к нуждам инвалидов-колясочников. Но есть еще инвалиды слепые. Это тоже очень важная категория, и там тоже не очень сложно оборудовать переходы и так дальше. Но дело не в этом. Вот когда мы с вами ездили по Кутузовскому проспекту, мы ездили по переоборудованному уже для нужд инвалидов пространству. Значит, как это было сделано, ну, вам было все видно. То есть лучше бы не делали, тогда, по крайней мере, сэкономили деньги. Потому что все как бы сделано, но этот скос, который идет с тротуара, он все равно заканчивается на высоте 10 сантиметров от земли. Значит, если я с него прыгаю сама на инвалидной коляске, я сломаю башку. И предъявить претензии мне уже, наверное, некому будет. То есть все сделано. Вы видели эти рельсы в подземном переходе, которые лежат для того, чтобы по ним люди карабкались. Вот мой помощник, бицепсом которого завидуют все мальчишки в городе Москве, он мне сказал: Ирина Евгеньевна, легче по ступенькам, чем по этим тра-та-та рельсам, потому что попасть в них невозможно. Ну, они по-дурацки сделаны, потому что они ни для чего не нужны. Вот проблема в том, что уже делается много деньги, палится бездарно. И ничего от этого хорошего нет.
Ирина Ясина, это впечатление поэта Льва Рубинштейна, который был сочувствующим на этой акции.
Я был участником пассивным, причем заранее скажу, что по ходу дела все менее-менее пассивным, а все более и более активным. Сам я в коляске не сидел, и пришел я для того, чтобы повидаться с приятными мне людьми, ну и зафиксировать свою пассивную поддержку вот этому всему начинанию. И уйти. Но не тут-то было, потому что все колясочники, знакомые и незнакомые, двинулись по улице. Я скоро понял, что я просто нужен людям.
Ну и помогать.
Очень приятное чувство. Да, я всех по очереди перевозил через какие-то буераки. Вот Катю в том числе я через что-то переправлял. Ивана очень торжественно я вез. Не боясь громких слов, могу сказать, что я особенно к концу некоторый род духоподъемности испытал, потому что это было здорово, очень трогательно, очень весело, все одновременно. И абсолютно лишено того, что я в этих акциях не люблю, такой псевдотрагедийной назидательности. В этой акции не было такого напора «посмотрите, как мы страдаем». Нет, все как-то было как надо.
Лев Рубинштейн, Григорий Дашевский.
Я в данном случае выступаю как читатель, зритель и наблюдатель этой акции по телевизору и даже в большей мере в интернете, в ЖЖ. Мне тоже кажется очень хорошей и правильной эта идея большого города, о которой Екатерина Крангаус сказала, чтобы сделать это таким отчасти балаганом, чтобы освободить людей от этого тягостного и чувства вины, в котором сразу же много вещей, да, в этом чувстве вины, что, во-первых, не хочется смотреть на картинку с реальными людьми, с тяжелыми проблемами. А во-вторых, тебе заведомо вменена, предписана какая-то реакция, сочувствие, сострадание, которое, как Катя правильно сказала, совсем не всем людям, да, она присуща, и кажется, в масштабах общества это хорошо. Если бы все активно друг другу сострадали, то можно себе представить, какой бы рев стоял там на территории страны. И мне кажется, это сработало. Вот эта театрально-балаганная сторона, она освобождает людей и для думания об этом, и для негативных, в том числе, реакций. Да, есть люди, которые в том же интернете говорят, как они раздражены тем, что, да, здоровые люди изображают инвалидов, что, например, это оскорбительно. Я считаю, что это очень хорошо. Любое реальное действие должно вызывать негативные реакции. Действие, которое вызывает исключительно умиление и сострадание, значит, оно строится на какой-то как раз социальной фальши. А там, где люди, часть людей, и вполне, кстати, мной уважаемые, тоже реально занимающиеся какими-то тоже вещами, выказывают, например, раздражение этой акции, это значит, что в этой акции она свободно существует в реальном мире. И еще одну вещь я хотел сказать по поводу соотношения этой акции и зрителей, участников. Да, Катя сказала, что твоя проблема это твоя проблема, а моя это моя. Мне кажется, у нас обстоит даже иначе. Даже и моя проблема это не моя проблема. Люди ведь испытывают солидарность с какими-то группами населения не по своим реальным качествам. По своим реальным качествам мы все, даже если не говорить об угрозе, что там каждый может стать, скажем, да, инвалидом или смертельно больным, все больные, несчастные, унылые, страдающие, смертные люди. Но хочется нам отождествляться с какими-то полуфантомными фигурами, да, людьми, попавшими в телевизор.
С Иваном Дыховичным.
С Иваном Дыховичным, прикоснуться вот к этой ауре славы и таланта. Мне кажется, тут надо говорить не о том, что люди о своих проблемах и о проблемах своей категории думают, а о неких чужих проблемах не задумываются. Они и о своих реальных проблемах не думают и не солидаризуются по реальным признакам. Не то чтобы, скажем, здоровые жители каких-то домов сорганизовались, чтобы сделать что-то там для себя.
Григорий Дашевский, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44». «Инвалиды в большом городе». Акцию, устроенную журналом «Большой город», мы сегодня обсуждаем с заместителем главного редактора журнала «Большой город» Екатериной Крангаус, с журналистом и экономистом Ириной Ясиной, членом президентского совета по гражданскому обществу и правам человека. Ира несколько лет передвигается на коляске. С поэтом и критиком Григорием Дашевским, сотрудником издательского дома «Коммерсант» Григорий, инвалид первой группы. С нашим столом известный кинорежиссер Иван Дыховичный, журналист Николай Кременюк, сотрудник проекта «СНОП» и поэт и критик Лев Рубинштейн. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт-Тубишетии у границы с Чечней продолжается спецоперация правоохранительных органов двух республик. В субботу были убиты 4 боевика, среди них младший брат задержанного на днях одного из лидеров боевиков Рустамана Махаури. Нескольким экстремистам удалось скрыться. Катер, затонувший в Ямало-Ненецком автономном округе, на борту которого находились журналисты, обнаружен спасателями в субботу. Об этом агентство «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Уральского регионального центра МЧС. В результате кораблекрушения у берегов Гаити в субботу погибли по меньшей мере 6 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. В Китае на химическом заводе взорвалась цистерна с нефтью. По данным агентства Синьхуа, инцидент произошел сегодня в городе Урумчи, в центре Синьцзянь-Уйгурского автономного района на северо-западе страны. О жертвах происшествия и его возможной связи с межэтнической напряженностью в регионе не сообщается. В Израиле погибла туристка из России. По данным местного телеканала, 30-летняя россиянка сорвалась в пропасть во время туристической прогулки в ущелье ручья Аругот. Женщина вместе с дочерью приехала в Израиль на Всемирные игры еврейских спортсменов. Правозащитная организация «Репортеры без границ» сообщила, что в Азербайджане под арест помещены два блогера. Их будут судить по обвинению в хулиганстве. На юго-западе Китая, в окрестностях города Чунцин, на группу туристов из 35 человек сошел селевой поток. Как сообщает Синьхуа, найдены тела 7 погибших. 16 туристов спасены. Поиски 12 продолжаются. В Ливане число инфицированных симптомами гриппа H1N1 достигло 60 человек. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Инвалиды в большом городе». Акция журнала «Большой город. Здоровые люди и инвалиды» на инвалидных колясках путешествовали от метро Кутузовская до метро Киевская, заходя при этом в магазины, кафе, аптеки и пытаясь просто пожить какой-то нормальной городской жизнью. О том, что из этого вышло, и о том, как это может продолжаться и меняться, мы говорим с заместителем главного редактора журнала «Большой город» Екатериной Крангаус, с журналистом-экономистом Ириной Ясиной, членом президентского совета по гражданскому обществу и правам человека, с поэтом и критиком Григорием Дашевским, сотрудником издательского дома «Коммерсант», Григорий – инвалид первой группы, с известным кинорежиссером Иваном Дыховичным, журналистом Николаем Клеменюком, сотрудником проекта «СНОП» и поэтом Львом Рубинштейном. Все эти люди – участники этой акции и сочувствующие. Николай Клеменюк.
Мне хотелось подхватить тему сострадания, которая у Гриши прозвучала.
У Григория Дашевского в предыдущей части нашей программы.
Вообще слово «сострадание», мне кажется, используется инфляционно и практически неуместно. Мы не испытываем сострадания к детям, когда строим для них детскую площадку. Это нормально. Здесь не о сострадании идет речь, а о том, чтобы организовывать нормальную жизнь и ее базовые институты, инструменты и, так сказать, элементы инфраструктуры. Все, сострадание – это какая-то совершенно другая история. Оно там может быть, может не быть, но история не про это.
Считает Николай Клеменюк. Екатерина Крангаус.
Вы сказали про то, как эта идея продолжается. Вот как выяснилось, в Махачкале прошла точно такая же акция вслед за то, что мы провели. Мне кажется, это значит, что что-то продолжается уже.
Екатерина Крангау, спасибо. Я хочу Ивана Дыховичного спросить. Вы согласны с тем, что Коля только что сказал? Ну, то есть Григорий сказал о том, что общество или там люди должны сострадать друг другу.
Уровень общества определяется потому, как оно относится к людям, которые лишены, ну, здоровья или там, я не знаю, или какой-то части живой возможности. Для меня это произвело большое впечатление. Ну, может быть, я вообще тоже инвалид, у меня вторая группа. Я раковый больной, но, понимаете, я совершенно не переживаю за это. Но я отношусь к себе здраво и абсолютно себя не жалею. Но люди должны все-таки проникаться как-то. Я большую разницу увидел между современными людьми и которых я видел раньше. Я поражен. Вот мы вошли, например, в кафе. Это единственное кафе, в котором мы могли въехать.
Я бы сказала, мы не вошли, а нас внесли.
Да, внесли, да. И мы сели за столик. Ну, сидели там какие-то еще две девушки с молодым человеком. Я видел, как они на нас смотрели. Они хотели уйти сначала, не могли выйти. Все это выражение такого ужасного, мне кажется, отношения к людям. Я за это просто переживаю. Ну, я воспитан был, как у меня хорошие родители. Ничего у меня такого особенного в детстве не было, такого роскошного. Но они меня воспитали нормально. К уважению к людям, вообще к больным людям, к инвалидам. Я никогда не отстранялся, не видя, когда у человека какое-то несчастье, или он не может перейти улицу, или старушку. Ну, я всегда помогал. Это нормальное положение. Все люди должны быть такими. Я сказал про милиционеров, сказал вам про людей, которые не смотрели даже на это, не отворачивались от нас. У меня здорового человека, в общем, я на фоне этих людей выглядел здоровым человеком. У меня это вызвало, к сожалению, вот такое, уже я был в очень плохом настроении.
Иван Дыхович, Николай Клеменюк хотел что-то добавить?
Моя приятельница уже много лет живет на Новом Арбате, бывшем Калининском проспекте. В середине 80-х годов она родила детей, и возил их в коляске. И вот она рассказывает, что на тогда всесоюзного значения дороги, так же, как и сейчас, стояли через каждые 15 метров гаишники, чтобы пропускать членовозы. И когда гаишники видели ее с детской коляской, они поднимали палочку, останавливали движение без всякой просьбы и, собственно, давали ей возможность перейти через улицу. И сейчас гаишник, наоборот, не отреагировал на просьбу 15 человек.
Я встану на защиту ГАИ. Мы не успели попросить их остановить движение. Мы не можем уже установить, кто это был, ринулся через действительно посереть движение через правительственную трассу. Мы не имели в виду устроить такую бучу по этому поводу. То, что они остановили нас, это резонно. Мы как бы действительно создали некую аварийную ситуацию с 20 колясками, которая действительно их поразила. Простите, но они были совершенно не виноваты.
Нет, послушай, пожалуйста.
Того, все машины остановились, и правительственный кортеж выключил мигалку.
Да. А после этого гаишники вели речь не о нарушении правил движения, которое называется переход дороги в неположенном месте. Они говорили о том, что мы перекрыли движение по трассе федерального значения, как будто бы мы устроили бунт в Пикалево. Это немножко разные вещи. И еще хочется ко всему этому добавить, что все время во всех, так сказать, аспектах этой проблемы речь идет о том, что там, обществу, людям нужно просто думать о том, как соблюдать интересы друг друга. Это касается интересов любых меньшинств, любых групп населения, детей, инакомыслящих, чего угодно. Если мы думаем о том, чтобы соблюдать интересы всех, то проблема, соответственно, и не встает.
Николай Клеменюк, Ирина Ясина. Чтобы закрыть тему любви к ГАИ, я скажу один момент только. Все было нормально? Они действовали правильно. Машины действительно сами остановились, когда увидели это дикое количество колясок на берегу. Но потом было замечательно, когда мужчина в белой рубашке, поскольку это был день ГАИ, у него был профессиональный праздник, он истошно махал палкой, значит, и кричал: «Проезжайте, проезжайте, не нам, а машинам, чтобы они продолжали движение». Но ни одна машина не тронулась, пока последний колясочник не перешел Кутузовский проспект. Вот это было самое главное, что они кричали: «Давайте, мужики, вы что, федеральная трасса? Тут федеральные машины ездят». Что такое федеральные машины? Ну, неважно. Короче, он хотел, чтобы они ехали, а мы исчезли.
Ирина Ясина, Григорий Дашевский.
У нас, естественно, появляется склонность говорить о нас, хороших, или нас страдающих, или нас сочувствующих, и остальных. А наше общество ведь абсолютно мы, то есть, да, абсолютно едины в отношении к инвалидам и, опять-таки, к самим себе. Я, например, получаю множество объявлений, приглашений на мероприятия самых разных родов – поэтических, художественных, политических и так далее. И нет ни одной группы общества. Раз зовут они – там точно будет устроено вместе доступным для инвалидов. Ни одна категория, ни политическая, ни культурная, ни в каком бы то ином смысле претендующая на просвещенность и на то, чтобы задавать образцы для остальных, ни одна не делает этой элементарной вещи. Вот говорить, конечно, разные хорошие, симпатичные люди об этом говорят. Но мы должны помнить, что вот особенно последние 20 лет, в отличие от советского времени, когда действительно все были колоссально привязаны как бы к зданиям, да, какое здание есть, и ты не перемещаешь свое мероприятие, чтение, институтский семинар и так далее из него. Сейчас же огромное количество именно в гуманитарной, интеллигентной среде или политической, так сказать, мобильных, летучих мероприятий, где проводить литературное чтение, где проводить передачу «Свобода в клубах», собрания в пользу той или другой политической идеи, решают сами люди. И они решают это всегда, естественно, без учета того, чтобы туда мог попасть такой человек. Мне кажется, это очень важно, что в своей деятельности не как сочувствующих, к этой деятельности, в общем, тоже ведь, по крайней мере, интеллигентные люди, да, здесь хорошо приспособлены, а в том небольшом куске жизни, где мы выступаем как субъекты, да, как гаишник за свой кусок Кутузовского или банк за свой банкомат. Да, у нас у каждого почти есть такой кусок жизни, где он немного хотя бы субъект, то есть хозяин территории. Если бы хоть какая-то группа общества показывала, что она в этом качестве, в качестве хозяев об этом думает, я думаю, это было бы достаточно важно для остальных.
Григорий Дашевский, спасибо. Екатерина Крангаус.
Я просто вот, собирая комментарии участников для материала, который выйдет в журнале после акции, разговаривала с поэтом Машей Степановой, которая тоже хотела прийти, но не смогла. Она сказала интересную вещь, что если бы на заведениях было написано «инвалидам вход закрыт», мы бы на это реагировали, мы бы боролись за права, мы бы устраивали демонстрации, но там ничего не написано. А на самом деле так и есть. И на этом заведении, и на почти всех других, в общем, большими буквами написано: сюда разрешен доступ всем, кроме людей на колясках. Вот такая вещь.
Екатерина Крангаус, Ирина Ясина.
И в этом смысле хочется начать с музея имени Пушкина, в котором госпожа Антонова уверяет, что невозможно сделать. Доступ вообще невозможно. То есть в Лувре возможно, это новое, видимо, здание. Музей Прадо возможно, в Ватикане возможно. А Пушкинский музей у нас такой, понимаешь, вот вообще там ни одного бокового входа нет, где можно было бы пандус и подъемник установить. Вот я предлагаю начать с музея Пушкина. Давайте повесим там вывеску: «Инвалидам вход воспрещен». Мне кажется, это отдельное начинание.
Ирина Ясина, Лев Рубинштейн.
В процессе вот этой самой акции произошла непредвиденная, интересная психологическая перверсия, я бы сказал. Вот среди этого маленького комьюнити, который образовался, людей, сидевших на колясках, как известно, часть были, так сказать, законные колясочники, а часть были, я руками делаю, симулянты, да. Произошла интересная вещь. Инвалиды, которые в обычном социуме, они вроде бы, так сказать, физически ущербны, и им требуется помощь, вот в этом самом стихийно возникшем комьюнити они оказались главными, уверенными в себе, давали советы тем, кто как-то не знает, в какую сторону чего крутить. И это было замечательно наблюдать, как настоящие колясочники, есть ситуации, при которых они более приспособлены к жизни, чем так называемые здоровые люди. Да.
Лев Рубинштейн, Екатерина Крангаус.
Я просто хотела добавить, что Наталья Бахматова, которая чемпионка России по теннису на колясках, рассекала там туда-сюда, завозила всех нас на те пандусы, на которые мы забраться не могли, помогала всем и, в общем, была действительно впереди всех.
Екатерина Крангаус. Свобода в клубе. Квартира 44. Инвалиды в большом городе. Николай Клеменюк.
Обратная ситуация была с актером Актуром Смолениновым. Он так ловко управлялся с коляской, что многие люди его не узнали. Думали, что он один из инвалидов. Что там были еще другие, сказать, крепкие, красивые ребята, которые были настоящие колясочники. А Смолянинов натренировался для какой-то кинороли, и у него очень ловко получалось.
Николай Клеменюк, Екатерина Крангаус.
Я хотела сказать только, что он действительно снимался в фильме в роли безногого пограничника, и поэтому он был специалистом среди нас тоже.
Екатерина Крангаус, Ирина Ясина.
Два слова, может быть, о том, почему так происходит. Почему нет банков, почему нет кафе, почему нет ничего для того, чтобы человек на коляске мог чувствовать себя на улице, совершенно нормальным, обычным человеком. Вообще все начинается со школ. Инвалиды-колясочники, как правило, не имеют такого же образования, как и люди здоровые, потому что у нас нет школ, в которых есть доступ детям на колясках. Дети на колясках учатся дома. Надомная система обучения – это 8 часов в неделю. И все, забудьте о равных шансах. До свидания. Эти дети лишены социализации вообще. То есть это маленькие аутисты. И считается, что если у них есть интернет, то они счастливы. Но это совершенно не так. Им нужно в школы. Поэтому проблема инклюзивного образования – это проблема, которая на самом деле есть ворота ко всему. Не говоря уже о том, что детишки здоровые, которые учатся в одном классе с детьми с физическими проблемами, становятся лучше, становятся добрее, учатся сочувствовать. И, кстати сказать, я просто знаю много таких классов, где учатся совместно дети в нашей стране, не за рубежом. Дети перестают замечать физические недостатки своих сверстников очень быстро. На третий день они кричат этому Кирюше, который на коляске: пошли в футбол играть. Какой футбол? Он ни разу в жизни не стоял на ногах, но тем не менее его сверстники об этом не помнят. А Кирилл, оказывается, самым заводилой в классе, потому что он пишет спектакли, он ставит пьесы, он еще что-то делает. Школа – это начало. И, кстати сказать, в школе главными противниками инклюзивного образования являются не
дети, не учителя, а родители здоровых детей. Вот посмотреть, чем больно наше общество, можно там. Наше общество больно просто смертельной болезнью, оно больно равнодушием. И тогда, когда инвалиды получат образование нормальное, у них все в порядке с головой, они пойдут, как Алеша Морозов, работать юристами, у них будут деньги, они станут желанными клиентами и для банков, и для кафе, и для прочих всяких магазинов. Пока что этого нет, потому что действительно инвалид ассоциируется с человеком убогим, человеком, который живет на пенсию. Это такой совковый подход, который на самом деле надо изживать. Я когда задалась вопросом, а чем занимаются организации инвалидов, их же много там, всероссийское общество, а они занимаются, но они занимаются вот этим собесом преимущественно, там, выбить путевки, бесплатные лекарства, это дофига работы, очень много, прошу прощения, но существует другой пласт инвалидов. Существуют люди очень активные, очень умные, заинтересованные в том, чтобы жить, так скажем. А вот для них не делается ничего. Но они в состоянии помочь себе сами при наличии малейшего, буквально минимального участия общества. И вот эта акция, она, собственно, начало этого. Мне это очень понравилось, поэтому.
Ирина Ясина, спасибо. Я бы хотела обратиться к тому, о чем говорил Григорий Дашевский, когда мы рассуждали о солидарности, и в частности меня несколько поразило сообщение, что были какие-то негативные реакции в интернете вот на эту акцию. Екатерина Крангаус.
Есть действительно какое-то количество негативной реакции, очень понятной, очень простой. Вы имитируете человеческую слабость, делая тем самым больнее людям, для которых это проблема. Ваша акция ни к чему не приведет, вы делаете горячий материал на боли других людей. Мне кажется, даже если представить себе, что мы задались целью что-то там сделать горяченькое, не очень понятно зачем, потому что это не самая популярная тема, прямо скажем. Да, мы говорим о некой проблеме. И неважно, почему человек садится в эту коляску в этой акции, неважно, исходя из каких соображений он про это говорит. Важно, мне кажется, чтобы эта тема обсуждалась, да, потому что большая часть проблем доступности связана с тем, что на стадии разработки какого-то проекта никто об этом не задумывается. Никто просто не вставляет этот пандус в схему, никто, открывая заведение, не думает о том, что это кому-то нужно. И почему всякие мега-молы, да, которые у нас стоят на экранах, все оборудованы. Не потому, что туда бесконечно есть инвалид, да, потому что это строится по западным проектам, где это само собой разумеющееся.
Екатерина Крангаус, Лев Рубинштейн.
Насчет негативных отзывов. Еще был такой тип негативного отношения, как бы эстетский, что это какая-то страшная пошлость, что вот сытые люди изображают сочувствие, работая только на себя, что это гламурная акция. Видите ли, колясочники, видите ли, не могут в банкомате получить. А какие вообще колясочники в банкомат ездят? Колясочники вообще в собес ездят. В банкомат ходят сытые, богатые люди, которые колясочниками быть не могут, разумеется. Такое я читал, да, в моем журнале. И вы, Рубинштейн, туда же.
Лев Рубинштейн, Григорий Дашевский.
Я все-таки хотел бы, чтобы у людей было право на негативную реакцию. Мне кажется, что это нормально. Есть такая фраза, которая относится, мне кажется, ко всем реальным действиям. «Горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо». Всякое реальное действие, да, предполагает какое-то разделение людей. И кого-то будет раздражать именно та театральность, да, которая является в каком смысле сутью этой акции. Мне кажется, это нормально. Цель же акции была не то, чтобы всем понравиться. Если бы журнал и участники ставили такую задачу, можно было бы сказать, что она не выполнена. А цель была привлечь внимание.
Оно, да, привлечено.
Оно привлечено, да. И негативно мы знаем прекрасно, да, это всегда в качестве внимания более ценное. Да. Уж точно не менее, да.
Григорий Дашевский, Екатерина Крангаус.
Да, мы живем в обществе, в котором внимание массово привлекается не самыми очевидными, то есть самыми, может быть, очевидными, но не самыми симпатичными способами. Мы живем в обществе, в котором кто с кем спит, кто сколько зарабатывает и кто с кем поссорился, гораздо интереснее, чем, простите, пожалуйста, пандусы. Но чтобы каким-то образом привлекать к этому внимание, можно действовать более прямыми способами. Боюсь, что это делалось много раз, и это не вызывало такой отклик у Первого канала, которого, поверьте, вот эти проблемы волнуют меньше всего.
Екатерина Крангаус, а вот я не согласна, что про пандусы не так интересно, как про то, кто с кем спит. Вы знаете, меня поразила сцена в Дубае, происходили там некоторые поэтические чтения на самом высоком правительственном уровне с участием шейхов. Весьма серьезное такое мероприятие. Там у них шейхи стихи пишут и читают и соревнуются с друг с другом по старой восточной традиции. Так вот, там я увидела 5 инвалидов-колясочников. Они были страшно воодушевлены. Они участвовали в этой высоко гламурной, я бы сказала, Екатерина, истории. У нас-то почему не так? Григорий Дашевский.
Я понимаю, что я повторяюсь, мне кажется, важным еще раз повторить. Мы все, как общество, хотим, каждый из нас, и как общество в целом, хотим воображать себя какими-то нереальными телевизионными эфирными сущностями. Это относится не к каким-то условным массам телезрителей, да, относится к каждому члену этого общества. Здесь все видят в зеркале не свое собственное лицо, а лицо какого-то полумультфильмового, полутеле, да, персонажа. И Екатерина права, говоря, что надо говорить нам на нашем собственном языке. Телевидение, известность, театральность, балаган и так далее – это язык, на котором мы сами друг с другом говорим. Если мы хотим, да, не быть хорошими, а быть действенными, надо говорить на нашем собственном языке.
Григорий Дашевский, а что вот Иван Дыховичный по этому поводу думает, как медиа-лицо?
Ну, уж точно, я не гоняюсь за пиаром, я востребованный человек. Просто от чистой души приехал на эту акцию, мне было... Я поблагодарил вас за то, что вы организовали это. Ну, мне странно все это, конечно, слышать, но просто это жестокие люди, и они во всем видят какое-то зло или какой-то негатив. Ну, Бог им судья.
Иван Дыховичный, ну, а что делать, вот, дорогие друзья?
Ну,
вот
мы делать еще, будем повторять это, и какая-то наша помощь что нужна.
То...
Да, конечно. И говорить об этом, и можно писать, я не знаю, нашему мэру, наверное, глупо писать, потому что он здоровый человек крайне, и жена его здоровый человек, они богатые люди, наверное, им не для нас. Но мне кажется, что еще можно куда-то обратиться. Есть люди, которые могут помочь. И мне кажется, что канал первый отлигнился, потому что они хотели себя засветить в этой акции. Ну, и неплохо, конечно, это рейтинг. Слава Богу, давайте все использовать, что можно.
Иван Дыховичный, Григорий Дашевский.
Поскольку прямо поставлен вопрос, что делать, мне кажется, очень важно помнить, что мы все являемся участниками этой жизни, а не ее наблюдателями. И в частности, как Ирина Ясина верно сказала, что в биографическом, да, и во временном измерений все начинается со школы, так в пространственном измерении все начинается с невозможности выйти из собственного дома. Для того, чтобы попасть к любому Кутузовскому проспекту, ли банкомату, ли кафе, ли и так далее, надо просто преодолеть 5 ступенек, ведущих из твоего дома на улицу. И совершенно ясно, да, что эта проблема решалась бы, будь, я не говорю даже воля. Мне, честно говоря, кажется, что тут важно не столько воля, сколько какая-то действительно ложная, странная, туманная, иллюзорная картина мира, в которой все люди живут, просто здоровые люди, спотыкаясь о какие-то лишние ступеньки, от сна не пробуждаются. А человек, которого эта преграда пресекает в его пути, да, он вынужден проснуться. Даже если сказать вот про совершенно конкретную группу людей. Наши архитекторы и дизайнеры могли бы придумать, да, при, не знаю, какой-то невероятной талантливости, особенно молодых там всегда людей, миллион мелких вещей, которые могли бы существующие здания и существующие входы, выходы и так далее приспособить. Да, это же вопрос просто обращения внимания на это, а не на очередной там дворец советов.
Это вопрос даже не дизайнеров и не архитекторов, и даже не начальства московского, а некоторого наличия общественной воли, которой нет. Вот есть разные общества.
Мне кажется, не общественный все-таки. Потому что когда мы говорим общественный, это все как бы про общество.
Я про общество.
А Гриша как раз говорит, что дело не в общественной, а в личной.
Тем не менее.
Это были Григорий Дашевский, Лев Рубинштейн, Екатерина Крангаус, Николай Клеменюк.
Во-первых, там то самое малое, что можем делать мы можем там ходить на такие прогулки из года в год, пока до какой-нибудь умной головы, которая там принимает решение любого уровня, про то, как строить там свой собственный новый офисный центр или про то, как там обустраивать улицы Москвы, не дойдет, что можно подумать и об этом. И, я не знаю, если в следующем году или там когда-то на такую прогулку придут не 10, а 150 известных людей, может быть, это как-то тоже до большего количества людей дойдет. Но не нужно забывать и то, что у нас страна, в которой бюрократически зарегламентировано, ну, просто абсолютно все на свете. Все. И при этом нет никакого регламента, который говорит, что там пандус должен идти, значит, в один уровень с проезжей частью, а не на 2 сантиметра выше и так далее. Да, нет никакого регламента, который говорит, любой новый дом должен быть построен в соответствии с такими-то требованиями. Это уже там в некотором смысле политическая воля. Здесь нужно достучаться до людей, такие решения принимающих.
Николай Клеменюк, Екатерина Крангаус.
Коль, я хотела бы поправить тебя, потому что у нас есть закон. Более того, люди, с которыми я говорил, говорят, что это хороший закон. Единственное, чего у нас нет, это ответственности за несоблюдение его. Этот закон существует, по-моему, с 1994 года, и он говорит о том, какие должны быть пандусы, где они должны быть и как они должны быть устроены. Он есть, и он вроде бы хорош, что редкость в нашей ситуации, но теперь дело за малым. Я просто хочу каждый раз эту проблему сделать меньше, чтобы было понятно, что она решаема все-таки, а не безгранична. Этот закон есть, надо его соблюсти.
Екатерина Крангаус, Иван Дыхович.
У нас нет обратной связи. Понимаете, у нас нет обратной связи. Вот я почему про Мализаяр сказал. Мы остановились, он нахамил нам. Даже невозможно на него пожаловаться. Нет такого органа. Ты не имеешь обратной связи. В стране, где одни чиновники, ты не можешь даже до них достучаться. Это страшная проблема. Мы просто что-то кричим, а они не слышат. Там стекло абсолютно.
Иван Дыховичный, я надеюсь, что мы будем кричать громче. Свобода в клубе «Квартира 44». Инвалид в большом городе. Журнал «Большой город» устроил пробег на инвалидных колясках здоровых и больных людей между метро Кутузовская и Киевская. И мы сегодня разговаривали с участниками этого пробега и сочувствующими. Заместитель главного редактора журнала «Большой город» Екатерина Крангаус. Это журналист и экономист Ирина Ясина, член президентского совета по гражданскому обществу и правам человека. Поэт и критик Григорий Дашевский, сотрудник издательского дома «Коммерсант», инвалид первой группы. Поэт Лев Рубинштейн, кинорежиссер Иван Дыховичный и журналист Николай Клеменюк, сотрудник проекта «СНОП». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
В Москве 12 часов. В студии Марина Дубовик. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире.